Мы благодарны Господу за то, что Он представляет нам возможность еще быть в Доме молитвы. Для нашего дальнейшего размышления и назидания из Слова Писания я прочту из книги пророка Исаии 63 глава, 16 и 17 стихи. Книга пророка Исаии, 63 глава, 16 и 17 стихи. «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Аминь». Тема, которую мы хотели бы сегодня с вами раскрыть, такова. Для чего Господь допускает испытания? Мы только что услышали вот сейчас, вот израильтяне в свое время, обратившись к Господу, сказали: «Ну для чего Ты, Господи, попустил нам, дозволил нам совратиться с путей Твоих?» Знаете, это очень удивительно. Мы тоже иной раз так думаем, кое-кто так рассуждает об этом. Вот, ну так вот, как вот этот проход. Поставил бы все, ни туда не поворачивайся, ни сюда. Вот иди только так. Ну а Господь показал путь, но дал возможность человеку избрать себе в жизни свой путь, которым он должен идти, да? И все-таки предупредил о том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И в 30 главе книги Второзакония мы читаем, Бог говорит о том, что «избери жизнь, но не ходи путем смерти». Избери жизнь, вот иди. Даже в другом месте говорится, что это узкий и тернистый путь. Ну, с осложнениями. Некоторые думают, что ну, если я с Господом, если все у меня в Боге, то должно быть все ровно, гладко, чисто, счастливо, весело, радостно и так далее. Да нет, много скорбей у праведного человека, да? Так Писание говорит, скорби есть, но помощником является Господь. Так вот, для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Для чего? И мы вот сегодня поразмышляем, для чего все-таки нужны испытания? Видимо, не для того, что Бог сомневается в чем-то, нет, нет. А для того, чтобы мы сами увидели самих себя. Для этого попустил. Попустил и сказал вот тогда, когда мы читаем первые главы книги «Бытие», когда Бог все прекрасно сотворил, и там все было замечательно. Потому что там так и написано. И когда Бог сотворил первый, второй, третий и последующие дни, то в конце сказал: «Все хорошо, весьма хорошо». То есть все устроено, все соответственно. И человек соответственно устроен был. И все для человека было устроено. Он имел право пользоваться абсолютно всем. Но было только одно ограничение сказано. И это не мешало нормальному обитанию в этом месте человеку. Не мешало абсолютно. Вот тут есть дерево познания добра и зла, ты его только не трожь. Остальное все твое, все можешь попользоваться, все можешь употреблять, все, что хочешь, как можешь, так и делай, насколько у тебя есть разум. И вот сосредоточилось теперь по искусительное, по навету искусителя только над тем, вот над запретным. Все разрешено. Но нет, вот это интересно, почему? Вот надо вот это. И мы знаем печальный конец. Для чего, Господи? Когда-то Моисей тоже сказал Богу такие же слова. Мы читаем это в книге Исход, 5 глава, 22 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. И избавить же Ты не избавил народа Твоего». И народ ожесточился и против Моисея, и Аарона, и тоже сказали, ну зачем вы, для чего? Вот вы вот начинаете что-то делать, может, надо успокоиться. И мы с вами читаем, для чего? Для того, чтобы явить в Египте то, что есть единый Бог, живой Бог. Чтобы фараон, который думает о себе, что он Бог, понял о том, что он не Бог. Потому что мы читаем же в книге Исход, 5 глава, когда Моисей пришел к фараону, и когда он стал проситься, чтобы пойти и совершить жертву, то и сказал, что это Господь говорит. Фараон сказал, я не знаю Господа, и вас не отпущу, я не знаю, кто, я Бог, вот и все. На этом все закончилось. Так вот, для того, чтобы фараон узнал, что он не Бог, Бог и дозволил это. Пошел, скажи вот это, постигнет вот это, пойди вот это, если он не отпустит, вот это постигнет и так далее. То есть то и другое, и третье, и тем самым засвидетельствуется в Египте о том, что есть живой Бог. Есть Бог, сотворивший небо и землю. Есть Бог, который наблюдает за действиями сынов человеческих. Есть Бог, который не хочет гибели человека никакого. Не того ли, чтобы люди обратились и живы были. Для чего? Испытание – это проверка, это экзамен, который преподается. Тоже испытание. Испытывают механизмы, испытывают силы, испытывается вера. Это тягостное переживание и даже несчастье. Это тоже, мы говорим, ой, какое испытание, тяжелое, да, бывает так. И для чего все-таки? Это мы уже частью с вами сейчас услышали. То есть, это для того, чтобы узнать нас. То есть, так как 8 глава книги Второзакония свидетельствует об этом, и мы читаем здесь 2 стих, Господь говорит Израилю такие слова, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет. Для чего? Мы же поставили вопрос, для чего? Испытание 40 лет в пустыне. Ну зачем? Когда там можно пройти было за неделю и дойти до обетованной земли, и там остаться. Для чего 40 лет-то надо было там быть? Для чего? А вот для чего. Здесь написано, чтобы смирить тебя, чтобы не было в тебе гордости, высокомерие, самомнение, сам, так сказать, противопоставление себя другим. В этом, чтобы такого не было. Чтобы смирить тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Смирить. Будешь ли хранить. Оказывается, испытания необходимы для испытания нашей веры. А что ты будешь делать в этот момент? Вот когда что-то постигнет, куда ты пойдешь? Кому обратишься? Мы знаем с вами, что тогда, когда Саул был поставлен царем над Израилем, ну, был такой застенчивый человек, так уклонялся даже от этого, проявил особое смирение. А когда стал царем, не один год, и так властвовал, пришел в силу, и забыл о том, что все-таки не он, а Бог его поставил на это место. И не своей силой, а силой Божией он достигает кое-чего. И когда он стал своевольничать, тогда отступил от него. Господь сказал, ну ладно, действуй, попустил ему. И вот он тогда своим замыслом царским таким, все, пойду воевать туда-сюда, начну. А пошел, а она не получается. И обложили его со всех сторон враги его, и ему так тесно стало, и за душой его, и он тогда к Богу, а Бог молчит, ну, раз ты сам, ну, делай сам, испытывай его, ну, делай сам. Ему бы, может быть, вот так покаяться бы, смириться и сказать, Господи, прости меня, я действительно тобой поставлен, я так раб малый, как мы и читаем в Священном Писании, многие сделали это. Он метался туда-сюда, и думает, где же ему найти? Пойду к волшебнице. Может, она все расскажет мне. Пошел к волшебнице. Сказал, вызови мне Самуила. Я поговорю с ним. Бог не волшебница. Бог дозволил в этот час явиться Самуилу. который ему сказал, что ты, обращайся ко мне, что ты беспокоишь меня? Он сказал, враги обложили меня со всех сторон, а Бог не отвечает. Так если Бог тебе не отвечает, ты чего делаешь со мной-то? Зачем ты меня? Сегодня очень многие к покойникам обращаются, и к такому святому, и к такому святому. Мы пьем, гуляем, ну ты же тоже пил, гулял, ну будь добрый там, ну пойди там, поговори за меня. А он говорит, так Бог же есть, Бог-то и обращайтесь, все к нам, ко мне. Зачем к мертвым обращаться, так нам говорит слово Священного Писания, потому что это ничего не поможет, и мертвые не имеют того доступа, чтобы с Богом разговаривать на равных, чтобы предстать пред лицо Его, потому что это действительно так, что в этом отношении надо говорить с Богом, вот, и только с Богом о своих собственных поступках. Поэтому действительно необходимо смиряться, чтобы Господь обратил внимание на нас. Поэтому случилось это так, и нам сегодня то же самое. Когда у нас тесно, некоторые говорят, ничего, мои молитвы не слышатся, ничего, Бог отступил от меня, да и нет никакого Бога и так далее. Пошли, о, во разнос какой, да? Не себя проверить, а вот что Бог вдруг не действует. Поэтому для испытания нашей веры иной раз необходимы нам испытания. Испытать нас, испытать нашу веру, заглядывает Бог в сердце, что я буду делать, куда я буду обращаться, как я буду смиряться, как я буду исповедоваться. Это мы знаем с вами. Вот в тех случаях, которые записаны в 50-м псалме и в 31-м псалме, где Давид исповедуется пред Господом. Мы знаем, что испытание – это тяжелое положение. Испытываем некоторые неудобства, испытываем что-то естественное, что нам приходит. Естественно, и оно там уже Богом определено в нашей жизни. Ну, естественно, скажем, возраст, правда? Когда возраст приходит, тогда мы все-таки понимаем о том, что не весь организм наш подчиняется нам. И поэтому в 12 главе книги Екклесиаста мы именно об этом и находим, о том, что да, у нас уже начинает кое-что изменять нам и действует уже не так, как оно действовало когда-то в молодости нашей, в юности нашей. И здесь сказано, помни Создателя твоего, дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, испытание какое-то. Люди желают жить продолжительно, но не всегда преклонные годы бывают отрадными для людей, правда? Потому что здесь очень много немощи, много слабости. Доколе не померкло, не померкли солнце и луна, и свет, солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть милющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и тяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готов окружить его по улице плакальщицы. Возраст пришел, возраст, и уже выходить уже страшно, то ли дойду, то ли не дойду, то еще надо какие-то подпорки надо себе взять и все такое. Возраст пришел, это естественное испытание, которое надлежит исполнить всем, кто доживет, но очень преклонного возраста. Однако мы знаем, что не все могут испытать это. Хотя в 89-м псалме, 10 стих, мы читаем, «Дни лет наших 70, при большей крепости 80». Ну, некоторые же до 90, Некоторые живут и больше 90, правда? И не все настолько слабые. Хотя мы знаем, что вот когда мы читаем 48 главу 10 стих книги Бытие, здесь и Иаков сказал такие слова. «Глаза же Иаковлевы притупились от старости». Зрение. Мы говорим, ну это уже возрастное. Наступает что-то возрастное. Мы читаем с вами и во второй книге Царь, 19 глава, 35 стих, Верзилий, которого царь пригласил к себе к столу, ему было уже 80 лет, и сказал, приходи ко мне за стол, будешь кушать. Он сказал, а что же я теперь? Да мне 80 лет, я уже теперь вкуса-то не различаю никакого, что толку-то я находиться буду за твоим столом? Я только бремя буду. Сына вон моего возьми, тот раскушает, что оно значит. Это будет лучше. Он сказал, ну ладно, пусть приходит сын. Однако мы знаем с вами из книги Иисуса Навина, 14 глава, 16 и 17 стих, тогда, когда вошли в обетованную землю, тогда Иисус Навин разделял уделы по указанию Моисея, то Халев подошел к нему и сказал, 40 лет тому назад, когда это было, и когда Моисей посылал нас, то тогда я пошел как соглядатый в обетованную землю. И тогда клялся он, что удел будет мне. Теперь мне уже 85 лет, но я столько же крепок, как и тогда. Это же 80 лет, говорит, ничего не различить теперь вкусом. А тому уже 85, он столько же крепок и силен. Таким образом, возраст еще не приговор для каждого, но все-таки это уже разговор о том, что есть что-то, испытание естественное тогда, когда наш организм отказывает уже в обслуживании нас самих. Мыслями мы еще молоды, мыслями мы еще горим, мы бы побежали, мы бы тоже сделали, мы бы все. Помню, посетил одну старушечку, сестру нашу, она так сидит и смотрит там, кое-где паутиночки заметила у себя, вот когда одела очки, и говорит, да, вот, знаешь, брат, говорит, вот встану и думаю, ну я уже, ладно, но сегодня я не смогу, это я сделаю завтра, а завтра то же самое, что и сегодня. Говорит, уже силы нет. Поэтому это правда, приходит уже такое время, когда человек думает, ладно, еще, сейчас подотдохну и что-то сделаю, но не получается. Таким образом, есть естественное. Но есть то, что даже естественное пресекается противоестественным. Это тогда, когда люди не берегут своих сил, не берегут своего здоровья, когда греховно поступают с собою, когда начинают губить свой организм и пьянством, и наркотиками, и алкоголем, и развратом, и буйной жизнью попадают в неприятные условия. Некоторые попадают даже в тюрьмы, лишают себя благополучия и таким образом губят самих себя. Писание говорит, зачем вам умирать не в свое время? Оберегай, Бог дал жизнь нам, дал нам здоровье, дал нам тело, о котором и сказал о том, что кто разрушит храм Божий, того покарает Господь. 1 Коринфянам 3 глава 16 и 17 стих. Поэтому нужно за этим наблюдать. Ну, как наблюдать? Не просто трястись, но надо соразмеренно поступать со всем. Люди вот и сейчас, они где-то там услышали кое-какие слова. Закаляться надо, закаляться в мороз и ходят там без головного убора. Ну, иной раз я говорю, эта голова этому человеку не нужна, вот он ее сунул морозу и сказал «на». А когда уши простудятся, начнется заболевание гайморовых пазух и так далее, когда менингит постигнет, а тогда попробуй избавиться. Ну, мороз-то, наверное, своей головой ты не согреешь, поэтому надо разумно, и закаляться надо разумно, кутаться не надо, но надо вести себя благоразумно. Таким образом, испытания, которые приходят нам иной раз, как возрастные, мы должны их тоже понимать, и не надо роптать, не надо негодовать на это, не надо говорить, вот уже все, вот уже. Нет, надо приучиться вести себя не только в молодости, не только в зрелости, но научиться вести себя и в старости. То есть непосредственно обращаясь с самим собою, но и думать об окружающих, чтобы своей старостью не создать больше себе испытаний. Потому что если мы будем сварливыми, ворчливыми, все время недовольными, бурчащими, то тогда мы тоже понимаем, что мы создадим обстановку испытаний для самих себя более усложненную. Людям будет трудно общаться с нами. Потому что мы уже прошли такое испытание, знаем, сами когда-то, наверное, роптали на кого-то, а теперь на нас будут роптать и тоже говорить, ну вот видишь, не можешь сидеть, посидеть спокойно и так далее. Поэтому надо и на это посмотреть. Мы знаем, что некоторые испытания приходят для того, чтобы все-таки вразумить человека и даже отвести его от каких-то неприятностей. И это делает Господь. И это мы читаем с вами в 33 главе книги Иова. Здесь говорится такие слова с 14 стиха. «Бог говорит однажды, и если того не заметит в другой раз, во сне, в ночном видении, когда находит сон на человека, и тогда он открывает и запечатлевает слово свое, чтобы, 17 стих, отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Испытание приводит, потому что иначе человек не поймет, его надо каким-то образом, ну, укротить. Человек настолько уже энергичен, что забывает о том, что жизнь-то каждого человека в руках у Бога, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. Далее вы прочтете. То есть вразумляется, вразумляется. Мы думаем, что если вразумляется, значит согрешил, значит приступил. Да нет, может быть даже вразумляется для того, чтобы проявить милосердие, любовь, сострадание, почтение к другим людям. Почему? Потому что здоровый человек может сказать, ну и что? Да ничего, да бросьте стонать, не стони ты, пожалуйста. Вот, и все. Ну, ты легче сказать, а когда оно больно, так и стонет человек, правда? Посочувствовать ему надо. Может быть, надо его обслужить и так далее. Может, надо чем-то помочь. Поэтому Бог дает иной раз человеку, который ничего в себе не замечает, испытать кое-что. И поэтому в книге «Плач пророка Иеремии» мы читаем: «Я человек, испытавший горе». Вот тогда, когда человек испытал горе, он может почувствовать боль и горе другого человека. И может это, понимаете, разделить. Ну, если уже как не физически, не материально каким-то образом, хотя бы сочувствием своим сказать, я это понимаю, я это знаю. Потому что у нас иной раз получается так, как пословица русская говорится, чужую беду рукой разведу, а своей ладу не дам. Понимаете, вот как-то где-то, да ты там так, а когда это коснется себя, то тогда понимаешь, что ты не так-то просто развернешься. Оно оказывается сложнее, чем это казалось бы. Поэтому, действительно, это для того, чтобы отвести человека от какого-то предприятия, может, даже нехорошего действия, вывести его из какого-то увлечения, которое не закончится добром. И тогда, может быть, человек размышляет, скажет, хорошо. Как и опять-таки в книге «Плач пророка Иеремии» мы читаем, хорошо, что я пострадал, потому что я научился многому, хорошо, что пострадал. И это даже бывает во благо. Даст ли мне он испытание, все во благо для меня, не смутят меня страдания, знаю, любит он меня. И это может быть. Да, некоторые даже наши испытания и страдания, которые приходят, они тоже приходят для того, чтобы явлены были дела Божии. Это мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 1-3 стих, об этом слепорожденном, когда вот подошли ученики и сказали, кто согрешил, он или родители? Но он еще родился слепым. Но родился же слепым, он уже не в состоянии был что-то сделать, родился. Вот. Ну а родители, тогда тут тоже надо было подумать. Видимо, и здесь тоже есть болезни, которые передаются наследственно. Поэтому и родители должны думать о роде будущем. И не только о себе и о своем благополучии, но и о тех, которые будут родиться от нас. Надо думать. вести себя благоразумно, здраво, трезво, чтобы не дать какое-то нехорошее последствие грядущему поколению. И поэтому надо быть очень внимательным. Знаем о том, что некоторые испытания приходят за неправильные действия, тем более за грех. 28 глава книги Второзакония повествует очень много. Она говорит о том, что за то, что люди отступили от Бога, тогда придут на них все проклятия, и проклятые в доме своем, и житницы прокляты, и поле, и скот, и все, и бедствия все обрушатся, и болезни придут, которых ты даже и не знаешь, и которые даже не написаны в книге сей, там есть написано так. Поэтому за грех. Для чего? Для того, чтобы опять-таки в тяжелых страданиях, болезни человек проверил самого себя, осмыслил свои поступки и обратился к Господу. Некоторые же, напротив, вместо того, чтобы смириться, вместо того, чтобы рассмотреть самих себя, но как-то огорчаются, ожесточаются, обижаются на Бога. Мы об этом читаем в 16 главе книги Откровения, вот, с 8 стиха. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать славу». Славу надо было Богу воздать. Надо было поблагодарить Бога за то, что Бог хранил, и попросить у Бога милости и прощения. Как мы и читаем дальше, 10 и 11 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих, язв своих, и не раскаялись в злых делах своих». Надо было раскаяться. А они опять-таки восставали против Бога. Опять-таки роптали на Бога. Опять-таки даже не просто роптали, как здесь написано, хулили имя Бога. Мы знаем, что и мы с вами, верующие, вот, считая себя более благополучной частью населения, мы являемся с вами детьми Божьими, однако все-таки тоже предварены о том, чтобы нам с вами не напроситься на какое-то непомерное испытание, которое может произойти, но для нас с вами. Об этом читается всегда при совершении вечери Господней, 11 глава, послание апостола Павла Коринфянам, первое послание Коринфянам, 11 глава, мы читаем такие слова. С 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Обратим внимание, ведь участвует в вечере только члены церкви, правда? Люди, уже исполнившие волю Божию. Поэтому к таковым сказаны здесь слова, если недостойно. «Да испытываешь же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Таким образом, не подвергай себя этому испытанию, не участвуя несерьезно, неответственно, участвуя недостойно, находясь в каком-то грехе, да испытывает себя человек. Таким образом, за недостойное подвергаемся испытанию, чтобы опять-таки обратить внимание на свое поведение, на свое хождение и служение пред Богом. Пусть же Господь поможет нам, чтобы мы понимали о том, что некоторые наказания, которые Бог посылает для нас с вами сегодня, ну, как наказание, как просто поучение, как испытание, которое мы с вами переносим, делает это для того, чтобы вразумить и наставить нас, и, как мы слышали, отвратить нас от злого мероприятия или предприятия, которое мы делаем. В 12 главе послания к евреям мы читаем с вами о том, что «кого Господь любит» 6 стиха, «того обличает и наказывает». Обличает и наказывает. Любит. А любя говорит: «не делай это будет плохо». Это тебе будет плохо, это твоему потомству будет плохо. Не делай зло, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Знаете, это Бог говорит. И поэтому обличает и даже наказывает. Но если же остаемся без наказания, которое всем общее, то значит мы незаконные дети, то есть Бог нами не работает. Ну, делаешь неправильно, ну и делай, ну упадешь, ну и упадешь, ну разобьешься, ну и разобьешься, ну попадешь в ад, ну и иди. Нет, Бог так не делает, Он останавливает, и поэтому старается это сделать, стремится это сделать так, чтобы ну, для нас с вами было это понятно, и чтобы мы с вами могли действительно обратиться к Господу, исправить пути свои и остаться верными. Поэтому в 31-м псалме мы читаем такие слова, 8-9 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой, я буду руководить, я буду направлять». Но иной раз происходит упрямство. А я не согласен. А зачем? А почему я должен так делать? А мне это не нравится. А правильно ли это так? Мы начинаем спорить, мы начинаем сопротивляться. И тогда мы читаем 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и делами, чтобы они покорились тебе». Ну зачем тогда применять какие-то испытания? Ну, будь внимательны, слушай, что говорит Господь. Может, это и неприятно, может, тебе это не нравится, но если это говорит Господь, тогда стремился исполнить все заповеди твои. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами вразумлялись от того, что Бог предлагает нам. Вы знаете, иной раз предлагается даже в жизни, вот в физической жизни, кое-что для испытания, но для того, чтобы впоследствии человек мог, адаптировавшись, перенести какие-то трудности. Вот недавно было рассказано, показано о том, что те астронавты, которые готовятся вылететь в космос, вот, были 3 дня в Подмосковье, в лесу, испытываемые. Чем? Их просто там оставили, завезли. За ними наблюдали, все, и сказали, вот все, вот теперь как хочешь. Потому что когда будете приземляться на Землю, то неизвестно, где аппарат приземлится. В пустыне, в воде, в лесу, в тайге. Пока вас разыщут, может быть, это в 2-3 дня, неделя. Как вы сможете жить? Вот теперь попробуйте выжить там. И вот они проходили это испытание, чтобы там костер сделать, чтобы там шалашик себе сделать, чтобы там себя обеспечить за эти 3 дня, понимаете? Таким образом и Бог нас сегодня приготовляет к тому, чтобы мы смогли сориентироваться, не роптать, но смогли освоиться, как и апостол Павел говорит, научился жить и в скудости, и в бедности, и в лишении, и в богатстве. И так научился, и в довольстве научился, и научился тому, чтобы не противостоять Богу, а принять все от Бога в должном положении. Поэтому чему научаемся мы, когда происходит так и подобного рода испытания? И научаемся ли? Или ожесточаемся, огорчаемся, перестаем совершать служение, перестаем бывать на собраниях и так далее, проявляем небрежность к своему служению таким образом, чтобы прежде всего бояться Бога. Бойся Бога. Бойся Бога и служи Ему. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. «И будь непорочен». Так в 17 главе книги «Бытие» мы читаем. Это Бог сказал народу израильскому, это сказал он Аврааму в то время, чтобы он слушался Бога. «Быть внимательным к Его повелениям и заповедям». «Внимательным» – так говорит Господь. И если это Господь говорит, то надо смириться, надо подчиниться, надо исполнить то, что Он говорит. Поэтому действительно в 7 главе Евангелия Матфея, 12 стих, Христос говорит, «И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». То есть как мы хотим? Ну, чтобы к нам были и добрые, и сострадательные, и внимательные, и милосердные, ну и все-все самое благое, правда? Но если мы желаем, чтобы к нам были, то тогда и мы должны быть таковыми, да? То есть, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Кто хочет иметь любовь к себе, тот и сам должен быть любвеобильным, ну и так далее. Таким образом, мы читаем с вами в 25 главе Евангелия от Матфея, 35 и 36 стихи, где Христос говорит, что я был болен, и вы посетили меня, был голоден, и вы накормили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне. Вы знаете, это очень хорошо. Они сказали, а мы, да мы тебя не видели, тем более сейчас, когда уже прошло почти 2000 лет, да где же мы видели Христа больным, где мы видели Его обездоленным, где мы видели Его голодным, мы Его вообще не видели. Вот, мы только слышим об этом. И Он тогда сказал, нет, это правда, что вы меня не видели, но все, что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. То есть это наше взаимоотношение друг с другом. Поэтому болен ли кто из нас, мы должны обратить на это внимание, позвонить где-то, посетить, оказать милосердие, а если возможно, какую-то и поддержку человеку. Это важно, потому что и мы с вами в этом же самом нуждаемся. В послании к Галатам написано, 6 глава, 2 стих, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Поэтому это очень важно, чтобы мы с вами научались страданиями своими, и страдания других были бы опытностью для нас, прочувствовав то, что люди переживают, мы должны поблагодарить Бога. Господи, слава Тебе, что меня еще это не коснулось. Слава Тебе, что у меня все-таки еще благополучнее, у некоторых хуже. Поэтому страдания других должны разделены быть нами. Мы должны сочувственно, милосердно перенести все это в своей жизни для того, чтобы оказать помощь, поддержку, как я уже сказал, другим. И в то же время заложить некоторые основания к тому, чтобы и нам не остаться одинокими в день нашего испытания, чтобы и друзья наши, подруги наши, те, о которых мы заботились, позаботились и о нас в свое время. Пусть же Господь сегодня благословит нас, чтобы мы с вами узнали, для чего Бог посылает испытания нам. Для чего? Для того, чтобы приблизиться к нам, чтобы мы приблизились к Нему, утвердить нас в вере, оказать нам содействие, и чтобы мы с вами ценили то, что Бог посылает для нас. Если в нашем собрании есть кто-то, кто еще соперничает с Богом, кто какие-то испытания сегодня перенося, может, без Бога борется и противопоставляет себя Богу, смирились и покаялись. Этот вечер для этого. Покайтесь. И Бог благословит всех нас. А нам утвердиться в вере, успокоиться, предать путь свой Господу, как мы слышали, и уповать на Него. Аминь.